Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В американском городе Аврора прокурор решает, требует ли смертной казни для Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве 12 человек. В Ираке жертвами обстрелов и взрывов сегодня стали более 110 человек, свыше 230 ранены. В Башкирии по обвинению в экстремизме к условным срокам приговорены 5 администраторов интернет-сайта. В США в городе Аврора, штат Колорадо, прокурор заявил, что будет решать вопрос о том, требуют ли у суда смертной казни для Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве 12 человек в прошлую пятницу в кинотеатре на премьере нового фильма о Бэтмене. Еще 58 человек были ранены, 9 из них остаются в критическом состоянии. Ранее в понедельник Холмс впервые появился в суде в рамках допроцессуальных слушаний. Официальные обвинения ему будут предъявлены 30 июля. Президент США Барак Обама в воскресенье встретился с семьями погибших и пострадавшими в результате стрельбы в штате Колорадо. В США в субботу был объявлен 5-дневный траур. 24-летний аспирант, нейробиолог Джеймс Холмс был задержан на автостоянке около кинотеатра сразу после массового убийства 20 июля. В Ираке в понедельник, по последним данным, 111 человек погибли в результате 28 нападений в 19 городах. Не менее 235 человек были ранены. Этот день стал самым кровавым в Ираке за последние 2,5 года. Нападения резко осудили ООН и соседний Иран. Обстрелы и взрывы произошли в небольших городах к северу от Багдада и в самой иракской столице. Власти возлагают ответственность за случившееся на Аль-Каиду, которая в воскресенье выступила с угрозой новых нападений в Ираке. Хамовнический суд Москвы назначил на 30 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц фан-группы Pussy Riot.
Дело будет слушаться судьей единолично в открытом судебном заседании. В целях обеспечения наиболее полного доступа к информации в ходе проведения судебного заседания по уголовному делу в отношении Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевича, Марии Алехиной будет проведена онлайн-трансляция на официальном сайте Хамовнического районного суда.
Сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лях. Суд также отклонил ходатайство адвокатов. Защита просила вернуть дело в прокуратуру, а также вызвать в качестве свидетелей президента России Владимира Путина и патриарха Московского всея Руси Кирилла. Суд отказался также изъять из дела третью экспертизу, которая признала в действиях участниц Pussy Riot мотивы ненависти к верующим. Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве. Их задержали в марте вскоре после скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. На прошлом заседании суд продлил арест подсудимых до января 2013 года. Музыканты американской группы Red Hot Chili Peppers, выступившие накануне в Москве в рамках мирового турне, написали письма в поддержку участниц Pussy Riot. Вокалист группы Энтони Кидис на концертах в Петербурге и Москве выходил на сцену в майке с надписью «Pussy Riot». В Подмосковье Ногинский суд выдал санкцию на арест на 2 месяца москвичке Екатерины Заул, которая обвиняется в том, что на своей машине сбило насмерть 5 человек. Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты об избрании Заул меры пресечения в виде домашнего ареста или залога в 400 тысяч рублей. Вечером 21 июля на Горьковском шоссе у города Старая Купавна в Ногинском районе Московской области внедорожник на высокой скорости сбил 7 человек, которые шли по обочине к остановке общественного транспорта. 5 из них скончались. Машиной управляла 24-летняя москвичка, которая призналась, что в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой по неосторожности гибель 2 или более человек. Екатерине Заул, у которой 2 маленьких детей, грозит 9 лет лишения свободы. Депутат Госдумы, активный участник протестного движения Илья Пономарев, ответил в понедельник на вопросы следователя по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая.
Интересовала роль каждого из лидеров протеста и как вообще все происходило, кто к чему призывал. Я нарисовал там схему, как была полиция. Я очень надеюсь, что своими показаниями я как-то помог обелить невиновных и по-настоящему охарактеризовать, как все происходило на площади.
Рассказал Пономарев, Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Башкирии сегодня приговорил 5 администраторов сайта «Уфа Губернская» к различным срокам заключения условно по обвинению в экстремизме, возбуждении ненависти, национальной вражды и призывах к массовым беспорядкам. Суд установил, что подсудимый Николай Швецов, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Ильдар Габдрафиков и Константин Нестеров размещали на сайте экстремистские статьи, а также писали оскорбительные комментарии по отношению к башкирскому населению республики. Подсудимые вину не признали, намерены обжаловать приговор. В Свердловской области полицейские завершили осмотр места, где в воскресенье вечером в бочках были обнаружены более 200 человеческих эмбрионов. Ранее сообщалось, что их в 5 раз меньше. Как сообщил Интерфаксу глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, все эмбрионы помещены в морг города Невьянска, где во вторник будет проведено патологоанатомическое исследование. Суд в Харькове перенес заседание по новому уголовному делу в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на 31 июля. Решение принято из-за отсутствия подсудимой в зале суда. Она отказалась приехать, а власти не стали доставлять ее принудительно. Предыдущее заседание 10 июля было перенесено по такой же причине. Тогда экс-премьер сослался на плохое самочувствие. Сегодня у здания суда собрались до 5000 сторонников и противников Тимошенко.
Юлия Тимошенко является политической заключенной. Нужно немедленно освободить Юлию Тимошенко.
Рассказал адвокат Тимошенко Кожемякин.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев запретил перекрывать улицы ради проезда кортежей с высокопоставленными чиновниками силового министерства. Причиной такого решения стал случай в Пензе, когда глава силовиков прибыл вместе с руководителем Федеральной миграционной службы Константином Рамадановским 11 июля. Местные власти перекрыли тогда ряд городских магистралей, и местные жители начали выражать недовольство, в том числе и в интернете. Главное управление МВД России по Москве признало факты нарушения закона полицейскими во время разгона майских акций протестов оппозиции в Москве. Полицейские, находившиеся во время акции на Болотной площади 6 и 7 мая без нагрудных жетонов, привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальник полиции московского аэропорта Домодедово лишился должности за увольнение задним числом своего подчиненного, подозреваемого в кражах на парковке аэропорта. О том, повысит ли доверие общества к полиции популистские шаги министра Колокольцева, мы сегодня беседуем с Петром Шкуматовым, координатором движения «Синие ведерки», он в нашей студии. Добрый вечер, Петр.
Здравствуйте.
Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, и Алексеем Розуваном, генерал-лейтенантом милиции в отставке, бывшим депутатом Государственной Думы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Аркадию Мурашову. Добрый вечер, Аркадий Николаевич.
Добрый вечер.
Насколько искренне выглядит стремление нового руководства МВД искоренить пороки своей системы?
Здесь не совсем нужно говорить об искренности, здесь нужно говорить о серьезности намерений власти в целом. Пиаровскую кампанию, за пиар власти отвечает администрация президента. И то, что они сейчас очень грамотно и очень толково раскручивают Колокольцева как министра, это уже, я думаю, отметили все независимые наблюдатели. Я думаю, что Колокольцев тоже искренне хочет лучшего и охотно играет в эту игру. Но, и более того, я уверен в том, что здесь много чего можно добиться на этом пути. То есть это как вот когда делается косметический ремонт, то вообще и потолок будет чище, и обои будут как-то светлее, и много чего можно сделать. Но, конечно, это не коснется принципов, что ли, функционирования системы, это не коснется, конечно, послушных судов, это не коснется действия прокуратуры, и это не коснется в целом действий полиции, как защитников не закона, а защитников власти исполнительной. Мне кажется, здесь мы перемен не можем ожидать, и здесь все будет по-прежнему. Ну, а что касается кортежей, отдельных недостатков, провинившихся полицейских строго наказать, ну, это, я думаю, что мы будем свидетелями. В принципе, мы, это не первый раз, мы прекрасно помним операцию, которая была проведена в свое время против коррупции во времена Грызлова, перед его выборами в Государственную Думу. Ну, будем надеяться, что это будет более долговременно и более серьезно.
Вопрос Петру Шкуматову. Скажите, пожалуйста, Петр, может ли новое руководство МВД улучшить репутацию своего ведомства?
Ну, я все-таки начну с небольшой предыстории. Колокольцев был главой ГУВД Москвы, и мы его больше запомнили именно в этой должности. Так вот, поскольку у нас вся основная движуха идет именно в Москве, и с мигалками, и с полицией, и вся эта такая большая заваренная каша, она именно здесь, то мы, в принципе, могли почувствовать, как Колокольцев действовал здесь. Так вот, как только Колокольцев пришел, понятное дело, что он не всесилен, и там суды вместе с прокуратурой и прочими силовыми структурами он исправить, наверное, не может, даже сейчас, но так или иначе с полицией начали происходить позитивные изменения. То есть Колокольцев задал такой положительный тренд. То есть, ну, как вот, как пример, могу привести такое наблюдение, что как только он пришел, собственно, в роль начальника ГУВД Москвы, ну, буквально через несколько месяцев полицейских перестали увольнять задним числом. То есть раньше-то как у нас было? Этот ужас, наверное, все забыли, но это был ужас. То есть если полицейский попадал в какую-то передрягу, то оказывалось, что он был уволен 2-3 дня назад. И, собственно, к МВД никаких претензий быть не может. И многие сотрудники анонимно, правда, говорили о том, что их заставляли писать рапорты в заднем, ну, без числа. То есть с подписью совсем написано, но числа не было. И хранились эти рапорты в сейфах у их руководителей, и в нужный момент руководители просто там проставляли дату. Но вот это все ушло. Конечно, осталось много чего осталось, но вот за время его пребывания в роли главы ГУВД Москвы очень много чего такого ужасного все-таки было ликвидировано.
Вопрос Алексея Розуана. Добрый вечер, Алексей Михайлович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, какие недостатки прежде всего нужно искоренить новому руководству ведомства?
Ну, я понимаю, что новый министр внутренних дел неплохо, непросто проводить дальнейшую реформу Министерства внутренних дел. Дело в том, что проводить реформу в рамках одного ведомства, вот такого правоохранительного, которое стоит на переднем краю борьбы с преступностью, вот, без реформирования работы других правоохранительных и надзирающих органов, конечно, очень сложно и очень-очень непросто. Поэтому вот возьмите вот эту ситуацию, связанную с так называемой палочной системой. Вот с ней Министерство внутренних дел борется, сколько я помню себя. Вот за свою бытность работы в органах внутренних дел я работал с 13 министрами внутренних дел. Ну, не со всеми, конечно, в должности начальника ОВД. Вот. И все они ставили вопрос борьба с палочной системой. Но, к сожалению, ситуация оставляла желать лучшего. Почему? Потому что оценку деятельности МВД делает не всегда министр внутренних дел. И делает оценку работы МВД, регионального ОВД, конкретного сотрудника ОК, количеству раскрытых преступлений по проценту раскрываемости преступлений. И как бы хорошо сотрудник не работал, и даже если с его стороны сделано все от него зависящее по закону, от осмотра места происшествия и кончая другими следственными оперативными действиями, если он не раскрыл преступление, его работа никогда не оценивается удовлетворительно и нередко его за это наказывают. Вот это и влечет такие ситуации, когда сотрудники вынуждены нарушать закон. Это приводит к таким ситуациям, как то, что в Татарстане и в ряде других регионов. И смотрите, никто ведь не осуждает хирурга, если он сделал все от него зависящее, все, но не смог спасти больного. Проводится патологоанатомическое вскрытие, консилиум врачей, и врачу никто не говорит, то, что его надо наказать, что он плохо работает. Он сделал все со своей стороны. Почему же работнику полиции, следователю, если он сделал все от него зависящее, но не раскрыл, контролирующие органы пишут, нет конечного результата, плохой процент раскрываемости и так далее, и так далее. И это идет от следователя до начальника райотдела милиции, до начальника регионального управления внутренних министра и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь необходимо новому министру внутренних дел находить взаимопонимание, ну, как говорится, в верхах, с тем, чтобы все-таки оценку работы конкретного полицейского, оценка работы конкретного районного отдела внутренних дел, регионального управления внутренних дел, делали не по процентам, а именно по реальной работе того или иного сотрудника. Другой вопрос. Как заставить наших сотрудников, если не будут их спрашивать за процент добросовестно работать? Это уже проблема. Это очень серьезно. Над этим надо думать.
Спасибо.
Вот. Поэтому, понимаете, реформа – это повышение заработной платы, это, значит, там смена формы, названия. Но это не реформа, это текущие дела, и меняется форма со временем, и зарплата повышается, и название меняется, и так далее. Реформа – это то, когда в результате проведенных вот этих мер оперативный состав, следователи, участковые, патрульно-постовая служба, ДПС работает совершенно по-другому, работает открыто, работает в интересах людей, и люди это понимают. И когда встречают заявителя, не как бывает, ах, очередной пришел заявитель, очередной глухарь, а как человека, которому надо помочь, и работник полиции будет работать добросовестно, зная, что его добросовестный труд будет оценен по достоинству. И даже если он не раскроет преступление, но сделает все от него зависящее, его никто не накажет. Вот над этими проблемами надо очень и очень серьезно работать. Но я понимаю, что это сегодня один министр внутренних дел в рамках своего ведомства сделать не в состоянии.
Да, давайте я напомню телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, повысит ли доверие общества к полиции популистские шаги министра Колокольцева, мы беседуем с Петром Шкуматовым, координатором движения «Синие ведерки» Алексеем Розуваном, генерал-лейтенантом милиции в отставке Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы. Петр у нас в студии, Аркадий, Алексей Михайлович на прямой телефонной связи. Михаил Шнейдер, ответственный секретарь Федерального полицейского движения «Солидарность», считает половинчатыми меры по наведению порядка в полиции.
Пока то, что делается, это недостаточно. Это действительно какие-то косметические меры подкрашивания здания, которое требует капитального ремонта, закрашивания каких-то щелей, каких-то трещин в нем. Мне трудно сказать вообще, чем это все закончится. Конечно, хочется верить во все лучшее, но я не думаю, что в нынешних условиях, когда нужно менять всю систему власти, у Колокольцева, даже если у него в голове что-то действительно есть, даже если он хочет каких-то реальных реформ полиции, вряд ли у него что-то может получиться.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что шаги министра Колокольцева по сближению позиций общества и полиции мы обсуждаем с Петром Шкуматовым, Алексеем Розуваном и Аркадием Мурашовым. Слово Петру Шкуматову.
Я вот хотел Алексею Михайловичу немножко пропонировать по поводу палочной системы. Ну, как минимум в ГАИ. Все дело в том, что мы довольно долго вот во все эти дебри погружались и, наконец-то, погрузились, и поняли, как работает ГАИ, точнее, почему оно не работает. Так как вот Алексей Михайлович рассказал, то есть, чтобы помочь людям, добиться справедливости и так далее. И я сегодня как раз написал письмо, ну, в общем, открытое обращение в адрес Колокольцева. Ну, я отправил его, естественно, через сайт МВД. Если кто-то может Колокольцеву это мое обращение передать, было бы очень здорово. Что в нем было написано? Палочная система на примере ГАИ – это вообще очень интересная штука. Наверняка многие замечали, что гаишники особо неохотно составляют протоколы. Мы же поняли, почему. Все дело в том, что им невыгодно ловить нарушителей. Абсолютно невыгодно. Единственный способ в существующей системе координат заставить гаишников эти протоколы и постановления составлять – это палочная система. Это вообще единственный способ. Почему? Представьте себе, что вот если гаишник вас остановил, он будет писать час, ну или не час, там полчаса протокол заполнять. Потом, если вы идете это обжаловать или происходит какой-то разбор, вся система ГАИ тратит на вот это дело, разбор этого дела, очень много ресурсов, очень много. Никакой бизнес, вообще ни одна структура, наверное, не могла бы существовать в таких условиях, потому что люди, которые работают в ГАИ, они демотивированы. Они демотивированы именно тем, что каждое их действие – это крючкотворство, это куча бумажек, это огромное количество бюрократии. Если перевести все в деньги, то получается так, что для того, чтобы собрать 1000 рублей штрафов, ну или рубль штрафов, им нужно потратить 6 рублей государственных денег. То есть 6 рублей, выраженные в бензине, выраженные в содержании гаишников, в зарплате и так далее. Понятное дело, что те затраты времени и ресурсов, которые они осуществляют на достижение, собственно, своей цели, порядка на дорогах, которые у нас пока недостижим, это совершенно непозволительные ресурсы. Они просто растрачивают их. Я абсолютно уверен, что такая же система сложилась во всем остальном МВД. То есть, когда суть скрывается под тоннами каких-то бюрократических процедур, когда уже просто не хочется это делать. То есть, люди, там, гаишники или обычные полицейские, они связаны по рукам и ногам, и они понимают, что если он это сделает, то ему надо писать будет 20 рапортов. Если он это сделает, ему надо будет писать 10 протоколов, а потом еще и в суд ездить, а потом еще туда, а потом еще туда. И в итоге они отбывают. То есть я заметил, что среди сотрудников ГАИ очень часто такой наблюдается синдром, когда они отбывают время на службе, то есть как будто они такие временно заключенные. То есть вот его поставили стоять с палкой куда-то, вот он там стоит, отбывает. К нему люди подходят и говорят: ну ты не видишь, что люди, что водители перекресток забили и проехать невозможно, зачем ты здесь стоишь? Он говорит: мне никто ничего не сказал. Я вот стою тут палкой машу. Или еще хуже ситуация. Как-то была очень мертвая пробка, и люди начали объезжать ее по тротуару. На тротуаре стоял гаишник, он регулировал светофор, и мимо него поехало очень много машин. Он одну остановил и начал оформлять протокол за езду по тротуару. Как только люди увидели, что все, гаишник жертву свою поймал и оформляет протокол, мимо него поехал просто поток. Потому что все понимали, что гаишник не может достать фотоаппарат, всех перечелкать, а потом штраф придет всем. Он будет полчаса оформлять протокол, переписывать данные, проверять документы, еще что-то делать. И это все понимают. Все понимают, что работа полиции крайне нетехнологична, крайне забюрократизирована, крайне Она крайне неудобна, прежде всего, для самих полицейских. И единственный способ этих самых полицейских заставить работать – это спустить им план. План по раскрываемости, план по тяжким преступлениям, план по составленным протоколам за встречку, там, за красный свет. И вся эта система и план существует только потому, что работать в системе ГАИ гораздо менее выгодно, нежели чем не работать. Я, опять же, это показал на примере штрафов, да, то есть, чтобы собрать рубль штрафов, надо потратить 6 рублей государственных денег.
Вопрос Аркадию Мурашову. Скажите, пожалуйста, способен ли вот таким стилем руководства восстановить привлекательный образ полицейского министр Колокольцев?
Ну, по большому счету посмотрим. Я думаю, что, конечно, нет, но... Ну, увидим. Но вот я с Петром хотел бы тут не очень... То есть все, что он говорит, это правильно, конечно. И именно так гаишники работают. Но вот в той большой дискуссии, которая много лет идет вокруг органов внутренних дел, да какой же, в конце концов, критерий, который ставит во главу угла в работе милиции и полиции? Ответ здесь очень простой, вообще говоря. Это общественное мнение. И... Никакие раскрываемости, никакие другие критерии, которые говорят во времена Нургалиева, уже там с 40 выросло до чуть ли не до 80. У нас будет одна критериальная такая веха, когда мы, в общем-то, можем в состоянии будем судить, есть сдвиги в этом направлении или их нет. Это итоговая коллегия Министерства внутренних дел по итогам работы 2012 года. Значит, дата это примерно январь 2013 года, где министр Колокольцев за 2012 год отчитается и представит доклад. Если там будет, как на протяжении всех предыдущих годов, у кого раскрываемость выше, у кого раскрываемость ниже, и прозвучат имена начальников соответствующих областных управлений, главных управлений, которые обеспечили процент или не обеспечили процент, тогда вот здесь мы и поймем, если это сохранится, а это всегда во всех докладах министров, итоговых коллегий существовало с моих времен и до времен Нургалиева, если вот этого не будет, наконец-то, тогда мы будем вправе рассчитывать на то, что ли тронутся. Я общался сам с Колокольцевым на эту тему несколько раз, и он, в принципе, ну, по крайней мере, вот в таких частных беседах выказывал понимание этой проблемы и говорил, что, в общем-то, он понимает, что вот эта механическая раскрываемость, как у нас числительно-знаменатель, где и числитель, и знаменатель есть вещи довольно произвольные, что это не есть критерий работы полиции. Он все это прекрасно понимает. Но в то же время ясности о том, а что должно быть критерием работы полиции, у него нету. Я думаю, что нету этой ясности вот наспех сформированной группы по дальнейшему реформированию полиции, которую он сделал сейчас. Вот из моего опыта, из опыта изучение работы полиции многих государств, я должен сказать, что, конечно же, главный критерий – это общественное мнение. То же самое вот в ГАИ, о чем Петр сейчас говорил, что гаишнику невыгодно, или государству в целом невыгодно, чтобы гаишник работал, потому что на рубль собранного штрафа будет 6 рублей государственных денег, это где-то близко к истине. Я бы только уточнил, что помимо тех денег, которые поступают в казну государства, очень много денег мимо казны уходит в прямой карман гаишника, и этих денег намного больше, чем... Если эти деньги посчитать, то, конечно же, расходы бы окупились. Но, опять же говорю, главное здесь не это. Главное – это отношение общества. Если отношение к работе ГАИ общество изменится, если проводить социологические опросы, специальные исследования, опросы в общественном мнении, фокус-группы, и вот на этом основании делать выводы о эффективности или неэффективности работы гаишников, тогда, конечно, я думаю, лед тронется. У меня офис расположен на Малой Дмитровке вблизи Пушкинской площади. И я там ежедневно наблюдаю картину, что когда спокойная обстановка, особенно вечером, когда люди уже возвращаются после ужина, то на этом перекрестке стоят как минимум трое офицеров или сержантов ГАИ, которые с периодичностью тормозят, обнюхивают и, значит, наводят порядок. Но когда в час пик, в 6 часов вечера, светофоры не справляются, все стоит. И когда нужна реальная помощь, вот именно в этот момент все эти гаишники, как по мановению волшебной палочки, куда-то вдруг исчезают.
Спасибо.
Видимо, разбираться какими-то важными другими вещами.
Спасибо, Аркадий Николаевич. Напомню, что шаги министра Колокольцева обсуждаем с Петром Шкуматовым, Алексеем Разуваном и Аркадием Мурашовым. Петр у нас в студии, Аркадий, Алексей на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В США, в городе Аврора, штат Колорадо, прокурор заявил, что будет решать вопрос о том, требует ли у суда смертной казни для Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве 12 человек в прошлую пятницу. Еще 58 человек были ранены, 9 из них остаются в критическом состоянии. В Ираке в понедельник, по последним данным, 111 человек погибли в результате 28 нападений в 19 городах. Не менее 235 человек были ранены. Депутат Госдумы, активный участник протестного движения Илья Пономарев, ответил сегодня на вопросы следователей по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Подмосковном Ногинском суде выдана санкция на арест на 2 месяца москвичке Екатерины Заул, которая обвиняется в том, что на своей машине сбила насмерть 5 человек. Суд в Башкирии сегодня приговорил 5 администраторов сайта «Уфа Губернская» к различным срокам заключения условно по обвинению в экстремизме, возбуждении ненависти, национальной вражды и призывах к массовым беспорядкам. В Свердловской области полицейские завершили осмотр места, где в воскресенье вечером в бочках были обнаружены более 200 человеческих эмбрионов. Ранее сообщалось, что их в 5 раз меньше. Сирийские власти заявили, что могут применить имеющееся у них химическое оружие только в случае внешней агрессии, но никак не против своих граждан. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге отдал дань памяти 11 членов сборной Израиля, погибших в результате теракта во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, повысит ли доверие общества к полиции популистские шаги министра Колокольцева, мы беседуем с Петром Шкуматовым, координатором движения «Синей ведерки», Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, и Алексеем Разуваном, генерал-лейтенантом милиции в отставке. Вопрос Алексею Михайловичу. Как по-вашему, насколько серьезным нарушением закона о полиции является нахождение полицейских без нагрудных жетонов?
Ну, я думаю, что это серьезно. Приказом министра внутренних дел предписано, чтобы сотрудник милиции находился на службе с жетоном. Поэтому нахождение на службе без жетона – это грубейшее нарушение дисциплины, вот, служебной этики, приказа министра, и должно наказываться по всей строгости, вот, вплоть до увольнения.
А чем вы объясняете, что то в Москве во время акций оппозиции полицейские находились без нагрудных жетонов?
Ну, я не могу объяснить, почему они там находились без жетона, но, по крайней мере, значит, на мой взгляд, значит, и в соответствии с приказом министра внутренних дел, сотрудник милиции, находящийся на службе, должен находиться с жетоном, чтобы была его известна фамилия, имя, отчество, номер и так далее. Вот, поэтому этот вопрос не ко мне.
Слушаем вопрос москвички Ольги.
Я хочу сказать, что общественное сообщество, мнение изменится только тогда, когда профессиональные журналисты по-настоящему внедрят своего сотрудника в управление кадров в Москве и будут знать, как вербуются, на каких основаниях и следственные отделы, и ГАИ со стороны начальства через посредников на дом. Всю систему вот это приема кадров, ведь это давно известно, но в настоящее время неужели нельзя разоблачить и оповестить, гласности придать? Ведь происходит не просто так. В подразделение кадров внедрите профессиональных журналистов, чтобы это было весомо, авторитетно, и именно достоверно, потому что это ведь среди профессионалов, работников, я достаточно много работала в органах в ГУВД, это Москвы, и это же широко известно, и как на дом присылают, и почему, и как принимают, кого на работу, что начальники, какие ультиматумы, не ультиматумы, а перед фактом ставят своих, особенно в следственных отделах, потому что, и в прокуратурах, потому что в отношении работников милиции, все это надо же разоблачать профессионально, как в других странах журналисты внедряют в корпорации своих журналистов под видом следователей, то есть с настоящим профессиональным, все-все этапы. Как это делается? А не просто общественное мнение. Никогда оно не изменится, пока не будут достоверные сведения, вот таким образом полученные.
Спасибо. Вопрос Петрушку Матову. Вы доверяете итогам переаттестации и то, что в органах остались лучшие представители полиции?
Нет, не доверяю. Я думаю, что это очень большая проблема, потому что переаттестация, которая прошла, она большей частью превратилась в фарс. В интернете было очень много сообщений, я не думаю, что это какая-то подделка, о том, что переаттестация на самом деле была платная. То есть для того, чтобы сотруднику, ну, скажем так, пройти эту переаттестацию, им надо было занести. Ну, сами понимаете, что это отрицательный отбор. И в итоге люди, которые, ну, допустим, там, ниже своего достоинства считают, там, заносить кому-то что-то, они уходили, люди, которые так не считают, они оставались, может быть, даже росли по карьерной лестнице, но так или иначе переаттестация не решила самую главную проблему. Она не решила проблему именно вот этого принципа роста по карьерной лестнице. То есть кто должен расти вверх? То есть кто эти люди? Какие? До сегодняшнего дня такого понимания, мне кажется, нету практически ни у кого. То есть когда был Грызлов, росли вверх одни люди. Когда был Нургалиев, росли совсем другие. Пришел Колокольцев, слава богу, вот честно свое личное мнение скажу, разогнал часть людей, значит, начинает расти третья. Но дело в том, что в такой большой структуре, как МВД, должны быть определены такие, знаете, положительные примеры, положительные герои, которые делают какие-то хорошие вещи, и вот эти вот хорошие парни растут в свои, ну, скажем так, в своих погонах, получают больше звездочек, чем остальные. Чтобы люди понимали, вот, вот это хороший пример, а вот это плохой. Но у нас в течение уже, наверное, 20 лет не внутри системы МВД, ни снаружи системы МВД нету ни одного вот такого случая, когда каких-либо сотрудников за какие-либо действительно хорошие действия делали, ну, хотя бы известными на всю систему Министерства внутренних дел. Я не говорю там о всей стране. Я говорю, хотя бы своим давали знать, что вот, ребят, смотрите, вот, вот это хороший парень, а вот это плохой парень. Не делайте так, как плохой парень, тогда вы будете, вы останетесь. А если вы будете делать так, как хороший парень, вы будете расти. Ну, вспомните Советский Союз. Люди, которые еще помнят дядю Степу. Это некий такой образ милиции для граждан. Внутри МВД существовали свои такие положительные герои, свои бэтмены, которые были известны, в общем-то, всем интересующимся и не интересующимся милиционерам. О них рассказывали на утренних всяких собраниях, и очень много людей, в общем, таким образом про них узнавало и равнялось на них, самое главное. Сейчас этого нет. Но я думаю, что, конечно, Колокольцеву очень важно создать систему положительного отбора, чтобы хорошие парни росли, а плохие парни, которые, допустим, имеют какие-то коммерческие интересы или делают там бизнес какой-то, или подторговывают родиной, чтобы они не росли. Ну, как минимум, чтобы они не росли. То есть сорняков надо выкорчевывать. Но проблема в том, что вся система поросла этими сорняками, и основной принцип – это отделить, то есть заставить хорошие всходы расти быстрее, нежели чем растут сорняки. Я не вижу тут иного выхода.
Вопрос, Аркадий Мурашов, как, по-вашему, начал ли министр Колокольцев уже эту работу по селекции лучших профессионалов?
Ну, вы знаете, я такое чувство, вот Петр, например, я не знаю, держал ли он в руках газету «Петровка-38», которая еженедельно выходит в Москве. Там именно вот весь номер вот этой местной ГУВДшной газеты посвящен именно вот этому. Рассказ о хороших парнях и рассказ о плохих парнях. Там проблема же не в этом, что никто это не делает. Это каждое управление областное выпускает такую свою местную газету, там «Петровка-38», «Ленина-12» и «Дзержинского-18», не знаю. Но дело же не в этом. Дело в том, что все то, что там пишется на странице газеты, оно не имеет никакого, вот, просто абсолютно никакого отношения к реальности. Это как новости Первого и Второго канала. Их, конечно же, смотрят, но все понимают. То, что показывают по Первому каналу или по России, это никакого отношения к жизни не имеет. Идет ли репортаж о выборах, о наводнении в Крымске или еще где-то. И все стараются новости получить где-то в другом месте. Поэтому то, что сама по себе милиция, конечно же, старается рассказ про good guys и bad guys рассказать в своей местной прессе, это все делается. Но это делается кондово, так же, как и делается у нас федеральное телевидение и федеральные газеты. Это не решает проблемы совершенно. И я думаю, что не в этом секрет успеха тех структур, которые могут похвастаться успешным опытом. Я не думаю, что в Грузии рассказ о good guys, там это был секрет того, что грузинская полиция в течение года стала пользоваться почти 100% доверием грузинского общества или в Прибалтике. Дело не в этом. Дело в том, что, во-первых, разговор о полиции бессмысленно вести в отрыве от разговора о других правоохранительных структурах. Даже если в полиции навести порядок, а ФСО будет вести себя как опричники Ивана Грозного, ну о чем тут говорить? А если суды будут судить, не рассматривая никаких там свидетельств, доказаний, когда говорят, что человек, вот его задержали, он вообще к полиции никакого отношения не имеет. Вот есть записанное на видеосъемку момент задержания, а судья говорит, это не имеет отношения к делу, но о чем вообще можно тут разговаривать? Поэтому здесь же вопрос гораздо глубже, вопрос о политической составляющей всей этой проблемы. И делать вид о том, что вот Колокольцев сейчас начал какими-то популистскими мерами, это изменит или не изменит, это просто смешно. Это как вот в позднесоветское время, когда говорили, а вот сумеет ли рабочий подряд сейчас или многосменная работа изменить экономику Советского Союза? Да ни в коем случае. Требуются глубокие, очень кардинальные перемены для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Но, к сожалению, пока мы не можем сказать, что мы являемся свидетелями таких процессов.
Слово Петру Шкуматову.
Да, Аркадий Николаевич, я, конечно, идеалист, но не такой, чтобы говорить о том, что значит, выпуск газеты «Петровка-38» и публикация в нем нескольких фотографий может что-то изменить. Я говорю немножко о более комплексной истории, а именно о том, что люди, которые являются положительными примерами, они, помимо того, что их фотографии опубликуют в газете там «Петровка-38» на третьем листе снизу, они должны получать карьерные преимущества, то есть они должны расти быстрее. То есть люди, которые делают что-то, что в системе координат, новой системе координат является одобрительным и правильным, люди должны получать повышение. Наоборот, те люди, которые в новой системе координат действуют неправильно, они должны получать либо понижение, либо увольняться из органов. И после нескольких итераций вот таких, я абсолютно уверен, что там же геометрическая прогрессия идет, я абсолютно уверен, что произойдет хоть какое-то очищение. Ну, во всяком случае, будет гораздо чище, нежели чем сейчас.
Слушаем вопрос москвича Леонида.
Да, это я, Леонид Чешник. Вот только что говорил человек, что те, кто там повышение должны получать, те, кто что-то плохо, понижение, мне кажется, это полная галиматья. Дело в том, что работа должна приносить удовольствие, и работать должны свободные люди. Только тогда они будут нести ответственность за свои действия. Милиционеры, включая министра и самого президента, не свободны, они полностью не свободны. Значит, если вы обратите внимание, в каких условиях работают милиционеры в метро, там даже вентиляции нет. Я просто возмущен тем, что вы говорите. Если в метро стало человеку плохо, у них даже носилок нет его вытащить, потому что это первое дело, что нужно сделать, потому что в метро дышать невозможно. И вы оказывать помощь в метро – это безобразие. Значит, касательно того, что происходит. Сейчас милиция – это военная структура. Это военная структура 6 мая. Я там был, внутри этих милиционеров. Я все это снимал. Я просто случайно там оказался. Они просто делали невозможным людям никуда пойти и спровоцировали беспорядки. И можно приказать все, что угодно. Это военная структура. Это свершеннейшее безобразие. Значит, и пока у нас будут выборы, не выборы, и пока у нас будет узурпатор, президент, ничего изменить невозможно. Общество совершенно... На общество просто наставлено дуло. Я не понимаю, вот господин бывший генерал милиции, вы что, не понимаете, в каком черном теле вы держите всех своих милиционеров? Вы там шагистикой занимаетесь. Они не знают законов. Они не ответственны перед своей совестью. Это же совесть должна быть у человека. Неважно, чем он занимается.
Вопрос Алексею Михайловичу Разувану. Какие стимулы должны быть к улучшению качества работы полицейского?
Значит, на мой взгляд, наряду с материальными стимулами, безусловно, должна быть оценка общества за добросовестный труд, за труд, сопряженный с опасностью для жизни и здоровья. Значит, сотрудники полиции должны получать и соответствующую оценку, понимаете, оценку общества. Вот. И ни в коем случае общество не должно оценивать одного оборотня в погонах, который, к сожалению, есть в рядах полиции, распространять на весь коллектив, на всю полицию. Да, есть проблемы, есть недостатки, есть вопросы. Но это структура, которая сегодня выполняет очень важные миссии. Это очень важная государственная структура. Сегодня без полиции существовать общество не может. Поэтому наряду с тем, что общество и журналисты критикуют эту структуру, надо все-таки понимать и поддерживать, и там, где есть положительные результаты, там есть где сотрудники, которые добросовестно выполняют свой долг, надо об этом говорить. Еще раз повторяю, ни в коем случае отрицательные действия того или иного полицейского не распространять на всю полицию. Это недопустимо, потому что мы практически рубим сук, на котором сидим. Вот. И фильмы сегодня, вот, кстати, я включил телевизор, значит, перед передачей смотрел «Три района», значит, по-моему, так фильм называется, в каком виде показывают полицию и так далее. Сегодня ведь на экранах положительного образа полицейского не стало, понимаете? А как мы хотим, чтобы в полицию приходили молодые ребята, те, которые служили в армии, те, которые учатся в школе, они ведь должны смотреть фильмы, должны на положительном опыте, а не на этой сплошной отрицаловке. Поэтому здесь, я считаю, нельзя так, как сегодня принято, только чернять, очернять и очернять. Это недопустимо. Большинство сотрудников полиции честно и добросовестно выполняют свой долг. А с этими подонками, которые затесались в ряды полиции и совершают преступления, не выполняют закон, необходимо бороться и Министерству внутренних дел, и всему обществу.
Петрушку Матову вопрос. Как, по-вашему, достаточно ли тех стимулов, которые перечислил генерал Разуван?
Я думаю, что все-таки вот то, что Аркадий Николаевич сказал, что необходима политическая воля, да, прежде всего, это более близко к истине. То есть, действительно, правоохранительные органы, они завязаны в такой очень большой интересный клубок, который на самом деле не... Это он только снаружи выглядит таким спонтанно спутанным, там непонятно, как он вообще работает. А на самом деле он очень стройно построен, просто немножко непонятно. И полиция просто часть этого механизма. Так вот, в принципе, есть у руководства, у Колокольцева есть один большой-большой инструмент. И опять же, не боюсь показаться занудой, но про него повторю, это система координат. Это что такое хорошо, что такое плохо. Где вот эти критерии, да? И люди, которые ведут себя вот в этой системе координат хорошо, они должны замещать тех, кто ведет себя плохо. Просто по поводу Грузии прозвучала такая реплика. Но в Грузии, насколько я помню, там совсем маленькая полиция. То есть в России сколько? Больше миллиона человек в ней служит. И вот так вот миллион человек разогнать и набрать заново, ну, наверное, это все-таки для нашей страны это какая-то утопия. Ну, мое личное мнение такое. Но, опять же, точно так же, как эта система деградировала в течение очень долгого времени, сейчас надо предпринимать все усилия, чтобы она начала восстанавливаться, чтобы потихоньку вот эти good guys заместили bad guys.
Алексей Сахнин, координатор движения «Левый фронт», ощущает соперничество различных лагерей внутри силовых структур.
Я думаю, что внутри власти идет напряженная борьба. По какому сценарию выстраивать отношения с оппозицией? И партия «Голубей» сопротивляется и делает какие-то ходы, жесты, с кем-то договаривается, чтобы избежать сценария, на котором наставит партия «Ястреба войны». Я думаю, что вот это шатание из стороны в сторону – это проявление такой борьбы. И соображения этические или нравственные здесь играют. Это вопрос циничного такого политического выбора, который делают высокопоставленные чиновники силовых структур, администрации президента, так сказать, наверху. Вот этим, думаю, объясняются эти шатания бесконечные.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте. Добрый. Это, собственно говоря, не вопрос. У нас в полиции никогда не будет порядка до тех пор, пока полиция не прекратит заниматься политическим сыском. И до тех пор, пока у нас не будет распущен вот этот пресловутый отдел «Э», который занимается преследованием оппозиционеров. Надо полиции прекратить заниматься политическим сыском. Вот это одна из причин коррупции в полиции, на мой взгляд, конечно.
Вопрос генералу Алексею Михайловичу Разувану. Как, по-вашему, следует ли освободить полицию от несвойственных политических функций?
Значит, я не располагаю такой информацией, чтобы органы полиции, органы МВД занимались политическим сыском. Этого нет. Это нет в законе о полиции, и этим они не занимаются. Я не знаю, откуда товарищ взял и подобное говорит.
Слушаем Александра, радиослушатель из Владикавказа.
Алло.
Да, добрый вечер.
Алло, это Владикавказ, Северная Осетия, Александр Бегиев.
Слушаем ваш вопрос.
У меня не вопрос, а реплика. У нас в декабре месяце были арестованы руководитель штаба Аллы Алексеевны Джиоевой, его сотрудники, 6 человек в общем количестве. Подброшены наркотики. У вас на радиостанции дал интервью руководитель, и сразу же посадили всех. 30 декабря было разогнано шествие в защиту этих ребят. Но проблема даже не в этом, не в полиции. А вся вина кроется в том, что у нас нет президента. У нас есть не узурпатор, как сказал предыдущий москвич, говорил, а диктатор Путин. Пока не будет у нас выборов, который устраивает Чуров в пользу Путина, дабы обеспечить ему победу, фальшивым бюллетенем, он будет продолжать давить всех и все. Поэтому Радио Свобода должна что-то сделать в этом плане.
Спасибо, Александр.
Хотя бы помочь, придать огласке, обеспечить, что выборы незаконные по причине фальшивого бюллетеня. Неименной бюллетень не вправе применяться на выборах, потому что Путин всегда будет побеждать криминалом Чурова.
Вопрос Петрушку Матову. Как, по-вашему, способна ли больше гласность, которой стремится Колокольцев, улучшить качество работы его ведомства?
Вообще, это единственный способ улучшить качество работы полиции, но не просто большая гласность, гласности сейчас очень много, а именно реакция МВД на те сообщения в СМИ, которые появляются постоянно, каждый день, и о приключениях сотрудников МВД, и о их подвигах, в кавычках, и как только Колокольцев начнет, ну, не Колокольцев сам, он, конечно, замучается за каждым бегать. Как только система МВД начнет реагировать на происходящее, сразу начнут происходить положительные изменения. В нашем случае, ну, в плане мигалок и всего прочего, такие изменения, в принципе, начали уже происходить в лучшую сторону. Ну, недавно мы опубликовали, как человек из полиции с мигалками и раскрашенной машиной постоянно ездит, ну, видимо, домой в одно и то же время, вечером по встречке. И буквально уже, наверное, недели две мы его не видим. Ну, то есть, все, он перестал ездить. Может быть, он стал объезжать это место, где его засняли на видео. А может быть, у него мигалку отобрали. Может быть, что-то еще случилось, но так или иначе, какие-то позитивные изменения все-таки мы произошли, хотя с нами никто не связывался, никто ничего не говорил. Так или иначе, прозрачность и публичность – это вообще единственные методики в условиях, в современных условиях излечения от таких, знаете, болезней мутной воды, да, то есть это коррупция, кумовство и каких-то и превращение вот МВД в какой-то момент времени превратилось в такую понятийную структуру. Так вот, ей надо из такой пеленной понятий надо переходить все-таки в законное русло, и вот прозрачность и публичность – это единственные способы этого добиться.
Вопрос Алексею Михайловичу Розовану. Обещают ли первые шаги Владимира Колокольцева скорые перемены к лучшему?
Да, на мой взгляд, первые шаги министра внутренних дел Колокольцева обнадеживающие. Это вот и гласность, это и то, что он запретил при назначении региональных руководителей с собой тащить, значит, команду, как это принято. Вот, это и строгая ответственность руководителя за дисциплинарные проступки и за преступления своих подчиненных. И целый ряд других. Я думаю, что это пойдет на пользу полиции. И вот вопросы, связанные с запретом экскортов, когда приезжает милицейское начальство, я думаю, на мой взгляд, ему надо издать приказ вообще запретить перекрывать улицы и организовать сопровождение, значит, любых руководителей, кроме тех, которые, значит, предусмотрены в законе. Вот 8 категорий есть, и все. Остальные пусть ездят и соблюдают правила дорожного движения. Вот. Так что я считаю, что это министр внутренних дел, который от земли, который знает дело, вот, и которому, конечно, сегодня очень и очень непросто, потому что он многое видит, но не все он может сразу сделать, поэтому ему нужна помощь, и в первую очередь помощь и поддержка общественности.
Да, вот, Петр, готовы ли синие ведерки сотрудничать с новым министром?
Собственно, мы написали такие два основных момента, которые у нас прям, ну, наболели. Посмотрим, как Колокольцев на них ответит. Это по поводу работы ГАИ. И один вопиющий случай, когда гаишники отобрали видеорегистратор у водителя пострадавшего. Посмотрим.
Спасибо. Напомню, что о том, повысит ли доверие общества к полиции популистские шаги министра Колокольцева, мы беседовали с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, Алексеем Розуваном, генерал-лейтенантом милиции в отставке, Петром Шкуматовым, координатором движения «Синие ведерки». На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пусть Райт не услышит ни президента, ни патриарха.
Комментарии экспертов.
Адвокат Евгений Архипов о деле приморских партизан.
В блогах Свободы.
Спортивный журналист Алексей Кузнецов. Президент, не помнящий родства.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир, радио.